Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем сегодня будет вызволен на этом тыдне Игорь Багачак, один из тех, кого были затримали поводле подозрения в нападе на российскую амбассаду. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передачев. А зараз крыху про надворье. На суботу на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткотерминовые дожди, а сегодня у ночи дожди мощные. Температура по ветра у субботу от 13 до 19 градусов. У неделю дожди чекают на полночи краины, на полдне с большего без опадков. Раницей у неделю туман. Температура по ветра у ночи субботы на неделю от 3 до 9 градусов, на глебе махчимые навод заморозки до минус 2. У день у неделю от 12 до 18 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав народ країни прийняти удел у парламентських виборах, які призначені на суботу. Тим часом за день до початку голосування таліби викрали у провінції Багдіз 18 супрацовників виборчої комісії і активістів передвиборчої кампанії. У сувязі з надходячим голосуванням афганські влади приймають повищені міри безпеки. 9 вересня духовний лідер талібу Мула Мохаммед Амар предказав своїм бойцам хутку перемогу в Афганістані і назвав повним провалом воєнного кампанію НАТО в Україні. Прокуратура Польщі звернулася в суд з заяви про арешт одного з лідерів чеченських сепаратистів Ахмеда Закаєва, затриманого сьогодні раніцею польської поліції. Керівник Уради Республіки Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв прибув у Польщу для уділу во Всесвітньому чеченському конгресі. Москва домагається арешту і видачі Закаєва, твердячи, що він винуватий у тероризмі. Польські влади раніше пообіцяли затримати Закаєва, але додали, що не збираються видавати його Росії. Президент России Дмитрий Медведев мае намер заняться пытаннями спрощения помежного режима помеж Россией и Украиной. Мы затекавлены у магчимости спокойно перекрочивать мяжу без хамства и нервования, сказал Медведев в украинском городе Глухове, где сегодня отбываются его перемовы с президентом Украины Виктором Януковичем. Керовники двух держав приехали у Глухов у складе международного автопробегу Санкт-Петербург-Киев. У пакистанском городе Карачи в связи с непорядками, которые выкликало поведомление об забойстве знанного политика Имрана Фарука, зачинены больше школ, ресторанов и кермашов. Фарук, который жил у Великой Британии, был забитый напередодню в полночном Лондоне. Карачи является наибуйнейшим пакистанским городом и форпостом оппозиционной партии либерального керунку, объединенный национальный рух, у якої загинули политик, был одним из лидеров. Немеччина не собирается высылать своих цыганов, говорит у обнародованому сьогодні повідомленні пресової служби канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Заява прогучала у відказ на твердження президента Франції Ніколя Саркозі об тим, що німецький урад збирається по прикладі Парижу вислати циганів, які живуть у нелегальних лагерах. Представники Меркель заявили, що канцлерка ніколи не згадувала про циганські лагери у Німеччині і увогулі не обмірковувала гэта питання з французьким керівником. Скандал вокруг депортації румынських і болгарських циганів з Франції займає центральність центральное место на саммите лидеров Украины Евразвязу у Брюсселе. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет вызволен на этом тыдне Игорь Багачак, один из тех, кого были затримали поводле подозрения в нападе на российскую амбассаду. У доследах про змагание менских уладов с экзотичными живелами. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про свои стосунки с цензурой. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Лідар лідар руху за свободу Олександр Мілінкевіч сёння заявіў, што не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 19 снежня. Галоўнай прычынай адмовы ён назваў тое, што ўлады не захацелі змяняць выбарчае заканадаўства.
Не хачу удзельнічаць у спектаклі, дзе адзін рэжысёр, адзін сцэнарыст, адзін акцёр. Не хачу быць у ёй статыстам.
Александр Мілінкевіч разам з іншымі дэмакратычнымі партыямі і арганізацыямі падпісаў пагадненне аб стварэнні грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар». Уладзімир Некляеў заявіў, што не бачыць перашкодаў для свайго ўдзелу ў выбарах у сувязі з тым, што не пражываў стала ў Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала беларускія ўлады гарантаваць бяспеку апазіцыйных палітыкаў і журналістаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Беларуская мытня зноў прыціскае чаўнакоў. З'явіліся новыя метадычныя рэкамендацыі адносна перамяшчэння тавараў праз мяжу фізічнымі асобамі. Бо што патлумачыў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Сергей Барысюк.
Основной упор делается на граждан, которые пересекают границу регулярно, вплоть до того, что по нескольку раз в день.
Верховный суд Беларуси сёння приступил до разгляду касацыйных скаргаў жыхароў горадні Олега Грышкаўца и Андрея Бурдыкі, осуджаных до смяротной кары за патройное забойство.
Падзеі пятніцы, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціханович. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што не будзе балатавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 19 снежня. Сваю заяву ён зрабіў падчас прэсавай канферэнцыі з удзелам лідара партыі БНФ Аляксея Янукевіча, патэнцыйнага кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва, патэнцыйнага кандыдата кіраўніка Саюзу за мадэрнізацыю Алеся Міхалевіча і старшыні беларускай партыі «Зялёныя» Алега Новікава. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што будзе браць удзел у выбарчай кампаніі, але не ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Разам з лідарамі партыі БНФ, беларускай партыі «Зялёныя» і Саюзу за мадэрнізацыю, ён падпісаў пагадненне аб стварэнні грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар». Яе сябры заявілі, што падзяляюць каштоўнасці незалежнасці, дэмакратыі і еўрапейскага выбару Беларусі. Александр Мілінкевіч упаўнаважаны прадстаўляць акцыю «Беларускі выбар». Палітык патлумачыў, чаму ён не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты.
Я падыходжу да кампаніі вельмі адказна, разумею сваю ролю ў палітычнай дзейнасці. Калі 3 мая я рабіў прэзентацыю сваёй праграмы, то сказаў, што мы будзем адстойваць наша права на свабодныя і сумленныя выбары. І назваў гэта змаганнем за тое, што мы маем права лічыць сумесна галасы, сумесна з уладай, чаго не было раней ніколі.
Рух за свабоду накіраваў у АБСЕ, Раду Еўропы, Еўрапарламент, Еўракамісію, амбасадарам краінаў Еўразвязу і СНД, таксама ў Палату прадстаўнікоў, лісты з патрабаваннем зменаў у выбарчым заканадаўстве.
Змены заканадаўства, дарэчы, вельмі простыя дзеля таго, каб мы лічылі галасы разам. Улада сёння слабейшая, яна магла б пайсці на гэтыя саступкі, але я думаю, не разумею сваёй гістарычнай ролі і важнасці, каб на Беларусі з'явілася легітымная ўлада. І пасля таго, як выбары былі анансаваныя, людзей Ярмошына сказала, што зменаў у заканадаўстве ў час выбарчай кампаніі не будзе. Для мяне гэта прычына асноўная, па якой я не буду выстаўляць сваю кандыдатуру на гэтых выбарах, таму што не хачу ўдзельнічаць у спектаклі, дзе адзін рэжысёр, адзін сцэнарыст, адзін акцёр, не хачу быць у ёй статыстам. І хачу, каб людзі на Беларусі і нашыя партнёры ў замежжы ведалі, што на Беларусі да самой справе выбараў няма.
Александр Мілінкевіч заявіў, што не заклікае да байкоту выбараў. Свой неўдзел у якасці кандыдата ён расцэньвае як дэманстрацыю ўладзе, што так далей быць не можа. Падчас выбарчай кампаніі ён будзе актыўна падтрымліваць тых кандыдатаў, якія стаяць на беларускіх праеўрапейскіх пазіцыях.
Упэўнены, што лёс краіны будзе вырашацца і на гэтых выбарах, і на працягу 1-2 гадоў. І мы мусім быць падрыхтаваныя, каб на першых паўдэмакратычных выбарах выступіць сур'ёзнай сілаю, і там трэба будзе вырашаць лёс краіны па-сапраўднаму. Лукашэнка, на жаль, мае ўсе магчымасці, каб прызначыць сябе яшчэ раз прэзідэнтам, але гэта будзе зноў жа не легітымная ўлада.
Яшчэ адной прычынай свайго рашэння спадар Мілінкевіч назваў раз'яднанасць апазіцыі. Ён сказаў, што рабіў усё, што мог дзеля яе аб'яднання. Ён прапаноўваў зрабіць АДС з двух частак пра расійскай, пра беларускай, пра еўрапейскай, але разам трымацца супраць дыктатуры. Тым не менш, гэтага не адбылося. Таксама не атрымалася ўтварыць беларускі незалежніцкі блок.
На мне па-ранейшаму ляжыць значная адказнасць, ці будзе на Беларусі сіла, якая разумее важнасць вырашальнасці ситуации и возьми на себе отказность за борьбу за незалежность и европейский выбор. Тому у нас и шли перемовы, навод не участие у себе в биржных примать тех людей, какие стоят на подобных позициях. Мы домовляемся об супрацовництве, не покидаем идею еднания пробелорусских незалежницких сил, веру у то, что мы отстаем право краины развиваться по своему сценару в интересах народа и Беларуси.
Александр Мілінкевіч сказаў, што прыняўшы такое рашэнне, можа зрабіць значна больш, каб даказаць, што гэтыя выбары не маюць права на далейшае жыццё. І гэта паўплывае на будучыя парламенцкія выбары. Але ці азначае неўдзел у выбарах у якасці кандыдата тое, што Мілінкевіч пачынае падрыхтоўку да плошчы вулічных акцый.
Мы ўсе разумеем, што калі няма выбараў, то плошча гэта працяг барацьбы за свабоду. Без вулічных акцый немагчыма ў аўтарытарнай краіне дамагацца свабоды. Але які будзе сценар плошчы? Для нас вельмі важна, каб ён усё ж такі ствараўся на Беларусі. Каб ён не быў радыкальны. Мы ўсе прыхільнікі мірных спосабаў пратэсту. І будзем прымаць рашэнні па ходу кампаніі.
Гаварыў лідар руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты на мінулых прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Дарэчы, спадар Мілінкевіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Ягоныя адказы можна прачытаць на адрасе ў інтэрнэце свабода.org. Таксама яны прагучаць у нашым эфіры ў суботу. А рашэнню Александра Мілінкевіча не ўдзельнічаць у цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія палітычныя наступствы адмовы Мілінкевіча ўдзельнічаць у выбарах. Александр Мілінкевіч заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. У чым прычына такога рашэння? Што азначае стварэнне грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар»? Як паўплывае гэтае рашэнне Мілінкевіча на хаду прэзідэнцкай кампаніі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях на пачатку наступнай гадзіны. Таксама дадам, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.org. А мы працягваем паведамленне пра асноўныя падзеі пятніцы. 17 верасня з менскага ізалятару часовага ўтрымання вызвалілі Ігара Чапігу і Владзіміра Валодзіна, якіх падазравалі ў нападах на расейскую амбасаду і на турму на вуліцы Акрэсціна. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Актывіста правага альянсу Ігара Чапігу вызвалілі раніцай 17 верасня, але канфіскаваных рэчаў маладому чалавеку не аддалі, у тым ліку мабільнага тэлефону, таму звязацца з ім аказалася праблематычна. Кіраўнік правага альянсу Юрас Карэтнікаў, які размаўляў з Ігарам Чапігам, распавёў свабодзе.
Паведаміў, што в прынцыпе за тыя 8 дзён, што яго не было, яго там дапытвалі 23 разы, але абсалютна паверхнасна, больш за то, ён паведаміў, што падчас першага допыта яму сказалі, незалежна там, что ты будешь зараз казаць, мы тебе затрымовым на трое суток на пытанне, на якой падставе, яны намекнулі, што інфармацыю на яго ім злілі з КДБ.
Ці былі яму пытанні на конт расійскіх спецслужбаў?
Былі пытанні, на дзіва, не на конт падпалу расійскай амбасады, то, што вінавацілі ў нападзе на Крэсціна і ў нападзе на Дом прафсаюзаў, пра які ён нават не ведаў. І трымалі 8 суток. Ну, для яго это просто шок быў.
Распытвалі пра нейкія экстрэмісцкія арганізацыі?
Так, казав, што распытвалі пра экстрэмісцкія арганізацыі. Цікавіліся, ці мае ён дачыненне да радыкальных моладзевых фарміраванняў.
Сёння ў сярэдзіне дня выйшаў на волю і аколях з Менску Владзімір Валодзін, якого пратрымалі за кратамі 9 дзён. Валодзін кажа, што яго падазравалі ў датычнасці ажно па трох эпізодах. Нападзе на філіял Беларусьбанку, на Дом прафсаюзаў 30 красавіка і нападзе на турму на Акрэсціна ў пачатку верасня. Паступова выставлялі гэтыя тры падазрэнні і працягвалі ўтрыманне пад вартай. Віны сваёй Владзімір Валодзін не прызнаў, і ўсё роўна яму сказалі, што ён застаецца ў стане падазронага.
Выходзіліся асцярожна. Трэба сказаць, адносна ветліва, ну, як параўнаць з звычайнымі зняволенымі. Ну, але таксама я меў адваката, И это, конечно, встреливало органы, так? Это по-перше. По-другому, все-таки я был в статусе, так сказать, политично изневоленный, и сами милиционеры не хавали, что это стало политичное. Некоторые из них навод выказывали, нечто на кшталт спочувания.
Каже Владимир Володин. Как и Игорь Чапигу, Владимиру Володину не задавали питанию про махчимую дотычность российских спецслужбов до нападу на амбассаду России 30 жнивня, а не настойливо пытались про принадлежность до молодежной экстремистской групповки. Про умовы утримания вызволенные казали, что на кресте на ины не лепшие, але трымать можно.
Рассказывал Олег Груздилович. По разных справах об нападах еще остаются за кратами анархисты Миколай Дядок и Александр Францкевич. И позднее у нашей программе сегодня будет гостем вызволены на этом тыдне Игорь Багачек, один из тех, кого были затримали поводле подозрения о нападе на российскую амбассаду, потом выставили новые подозрения. Вы на хвалях «Ночной свободы» в эфире «Выники дня». Активисты створанной партии «Белорусская христианская демократия» распачали бестерминовую акцию обороны костела Святого Язепа у Менску. Сегодня прошла первая такая акция. Ее удельничали христианские демократы из шерых украинов, а так само белорусский бард Андрей Мельников. Подробности подает Галина Абакунчик.
Акция распачалася супольной молитвой под пильным наглядом супрацовников у милиции в цивильном. И они фильмовали у всех присутных, але не затрымливали. Как меркуют организаторы, махчима тому, что подтримать поплечников пришли христианские демократы из разных краин. Один из них – российский диссидент Александр Огородников.
Я еще с вами должен здесь быть. И мне очень приятно, что есть активные белорусы, верующие, которые отстаивают святыню свою от поругания.
Еще один христианский демократ, вице-спикер парламенту Грузии Георгий Руха, за який так само прийшов до костела Святого Язепа, гэтак прокоментував стосунки верников і владу у Білорусі.
Таких проблем, що у них є, у нас такого нет. Нет проблем регистрації, нет проблем політичної діяльності. Звісно, це проблема режиму в Білорусі дипломатичний. Ми будемо допомагати християнських демократів в Білорусі.
Звертання костела Святого Язепа вернікам, а так само за то, як спинити перебудову кляшторного комплексу у забавляльний центр, тягом 5 років от змагається група католицьких верників. Одна з їх, Ганна Сівчик, вітає нових людей у справі оборони святині.
Натурально, що ми вельми удячні гэтым людям, которые у такий тяжкий момент, коли гэтая святиня практично вже розбивається, знищається дощенту. Вельми удячні гэтым людям, що вони устали на оборону нашої святині. Хоча ведаємо, що серед їх є не тільки католики, але ж і християни, православні, протестанти.
Один з лідерів партії БХД Павел Свяринець зачитав зворот до старшині Менгарвиконкаму, а так само керівника будовничого предприємства «Мінська спадщина». Свяринець гэтак прокоментував сьогоднішню подію.
Сьогодні акції у оборону костела Святого Єзепа. Ми збираємося на площі Волі каля костела Святого Єзепа для того, щоб оборонити гэтую святиню. Не дать зробити у святым місці у святині бордель. Тому ми запрошаємо всіх молодих людей сюди. Кожний вечір о 19-й годині тут будуть концерти, пленери, вікторини. Ми готові приходити сюди навіть, коли будуть оточати або переслідувати. Ми готові відстоювати гэта. Прийшов час. Під час президентських виборів якраз таки і є час на зміни.
Говорив один з лідерів створеної партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сєвєринець. На акції у оборону костелу Святого Язепа у Менску присутнічала наша кореспондентка Галина Абакунчик. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. І нагадаю про некоторі основні події п'ятниці. Олександр Мілінкевич повідомив, що не буде балотуватися кандидатом у президенти Білорусі на виборах 19 снежня. Головною причиною відмови він назвав те, що влади не захотіли міняти виборче законодавство. Представники чотирьох демократичних партій організації підписали погоднення об створенні громадянської акції «Білоруський вибор». Владимир Някляев заявил, что не бачит перешкодов для своего удела в выборах, в связи с тем, что не проживал стало в Беларуси на протягу опошних 10 годов. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликала белорусские влады гарантовать безопасность оппозиционных политиков и журналистов на передании президентских выборов. Белорусская мытня снова притискает челноков. Заявились новые методичные рекомендации про перемещение товаров про змежу физичными особами. Цана расійскага газу для Беларусі на пачатку наступнага году можа скласці каля 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Некаторыя эксперты прагназуюць новы беларуска-расійскі газавы скандал. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Параўнальна з чаканым сярэднегадавым коштам газу сёлета 186 даляраў за 1000 кубаметраў, цана газу з пачатку 2011 года для Беларусі можа вырасці прыкладна на 35%. Такую інфармацыю распаўсюдзілі расійскія медыі. Ці насамрэч «Газпром» рыхтуе Беларусі новую цану за газ у 250 даляраў за 1000 кубаметраў. У канцэрне гэту інфармацыю пакуль не каментуюць. На ўсе пытанні прадстаўнікі прэс-службы «Газпрому» отказывали однозначно. Комментаров теперь не будет. Сергей Куприянов сказал.
Не могу ничего сказать, потому что я сейчас на совсем других мероприятиях, не связанных с Беларусью.
Паводле эксперта расійскай кампаніі «Русэнерджі» Міхаіла Круціхіна, для падвышэння цаны для Беларусі «Газпром» мае выключна эканамічныя матывы.
У «Газпрома» праблемы з фінансамі.
У «Газпрома» праблемы з фінансамі, і таму ён спрабуе ўзяць так многа, як толькі зможа. І цана вызначана прыкладна пароўну з Украінай. На Украіне яна будзе 250 даляраў, і для Украіны гэта ў прынцыпе цярпіма. І для Беларусі вызначылі тую ж самую цану. Вядома, тут без скандалу не абыдуцца, бо Беларусь будзе матываваць свае патрабаванні памяншэння цаны наяўнасцю мытнага саюзу і адзінай мытнай прасторы. Але наўрад ці гэта ў яе атрымаецца. Я думаю, што «Газпром» будзе настойваць менавіта на гэтай цане.
Я думаю, што «Газпром» будзе настойваць іменна на гэтай цане.
Паводле спадара Круціхіна, па традыцыі беларуска-расійскія газавыя спрэчкі абвастраюцца ў апошні момант перад падпісаннем кантракту.
Вот примерно, когда раздадутся требования оплаты, тогда, вероятно, скандал и произойдет. Мне не кажется, что это имеет какое-то отношение к выборам, поскольку далекое от экономики предположение.
Яшчэ ў чэрвені «Газпром» вызначыў папярэдні кошт прыроднага газу для Беларусі на 2011 год. Сход акцыянераў газавай монополіі ў хваліў, што на лета цана можа дасягнуць 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, гэта прыблізная цана, бо сур'ёзных разлікаў яшчэ не рабілі.
Але ж яна ў першым квартале будзе даволі высокая, лічваючы тую кан'юнктуру, сёння на нафту кошт газу, гэта формула і залежыць ад кошту нафты на сусветных рынках. Паколькі кошт нафты быў падвышаны, відавочна, што і кошт газу для Беларуси будет подвышаться. И вот это кошт, он такие относно приблизный, а лишь выставить «Газпром» такие кошт для Беларуси, сказать складано. Але по моих известках, пока что не собираются баки переглядать, подписывать новый додатковый контракт. Хотя каждый год, а пошним часом, яны переглядали и подписывали додатковое погодение, теперь различивать на то, что некая будет тут политичная лояльность в зачинении Беларуси с боку те то «Газпрама», те то российского керамства уже не доводится.
Подчас представления у Палате представников проекту бюджету Беларуси на 2011 год министр финансов Андрей Харковец не поведомил, какие цены на газ закладенные в бюджете. И он спаслался на то, што газавыя перамовы знаходзяцца ў пачатковай стадыі. Маўляў, прагназаваць гэтую лічбу даволі складана, але закладзены яе рост дастаткова высокі.
Расказу Алесь Дашчынскі. А я дадам, што болей інфармацыі пра беларуска-расійскія газавыя стасункі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А зараз больш вясёлая тэма.
Доследы свабоды.
Менскія ўлады абвясцілі вайну рэптыліям і іншым гадам, якія жывуць у горадзе. Новы старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька заявіў, што мае намер асабіста разабрацца з кракадзіламі, небяспечнымі змеямі ды іншымі экзатычнымі істотамі, якія жывуць у гарадскіх кватэрах. Ён перакананы, што такім не месца ў горадзе. У працяг тэмы Ігар Карній.
Мікалай Ладуцька не выключае, што нормы ўтрымання хатніх улюбёнцаў у кватэрах менчукоў бліжэйшым часам стануць больш жорсткімі. Па яго звестках, некаторыя гараджане, збольшага каб уразіць іншых, трымаюць дома не толькі катоў ды хамякоў, але і небяспечных прадстаўнікоў дзікай прыроды. Перадусім былі названыя небяспечныя віды змеяў і павукоў, кайманы, хатнія кракадзілы і байцоўскія пароды сабакаў. Дырэктар Менскага зоапарку Юры Рабаў ідэі кіраўніка гораду падзяляе. Маўляў, калі жэсы рэгіструюць сабак і катоў, то браць на ўлік патэнцыйна небяспечных жывёлаў тым больш важна.
Паддзяржу, потому што ўже неаднакратныя случаі такія былі. Бігалі жывотныя дастаточна апасныя. Толькі к нам у зоапарк за лето прывезлі 7 змей. Жаркае лето і жывотныя актыўныя, яны выпаўзаюць на крыльцо дамоў вылазяць. А паслední случай вообще унікальны. Кобру сярэднеазіяцкую абнаружылі. Сама па сябе не паявілася ў горадзе. Жыла дзе-то у каго-то ў кватэры ў частнай калекцыі. Чтобы содержаць кобру, это ещё в жилом микрорайоне никто не даст такое разрешение, даже специалисту. Когда ядовитая змея, от которой может пострадать и смертельный случай быть укусы, это, конечно, очень серьезно.
Мянчук Артур по молодости трымал змею навод у интернате, где тады жил. Некоторые ягоныя сябры рэптыліямі займаюцца дагэтуль. Артур згадвае, што выхаванцы збягалі з імправізаваных тэрарыумаў не так і рэдка, але шукалі іх самастойна. Каб знайсці і сабраць, хапала ўласных рэзерваў.
В свое время мы ездили, ты змей доили, привозили. В первую очередь на змеях. Щитомордники бежали, щитомордники очень ядовитые. Была такая нормальная колония, змей 12. Никто не собирался вступать на пол, чтобы не подавить щитомордник. Кобра была там, груза ему пальца укусила. Отрезать пришлось. Ребята занимались этими делами.
Директор Менского зоопарку Юрий Рабов кажа, что теперь по редкие виды не обовязково ехать на родиму уникальных живелов. Прозрыстые межи с Россией спряют насыщению жилья белорусов разностайной экзотикой.
В Москве рынок переполнен этими всеми животными. Можно все купить и по интернету, и лично съездить, там и договориться, и привезут, и пауков, и всяких разных тараканов. В принципе, любую змею взять, она потенциально опасная. Даже того же паука птицы еда взять, это фактически ядовитое животное. Пускай оно не смертельно ядовитое, но все равно может причинить вред здоровью.
Спадарыня Алена – заўзятая собачница. У яе некалькі тых самых бойцовских собаков, про яких так само згадывал Миколай Ладуцька. Поводле суразмоўцы, державные установы часто сами чинят перашкоды, каб не дать людям легализовать своих утрыманцев.
Большая проблема, потому что у нас собаки не относятся ни к чему. Ни к спорту, ни к гособразованию, ни к чему. Бегали, сталкивались, хотели вот под клуб выбить площадку для дрессировки. Во все эти районы, Зеленстрой везде бегали, чтобы нам выделили территорию. Нету. Собачники никто. Если еще раньше ГДСФ был, то как-то еще к ДСФ принадлежали собаководы. Теперь же, как ДСФ разделился, теперь собаководы сами по себе.
У чорный спіс Менгарвыканкаму могут трапить не только земноводные, але и крылатые жыхары. У моду все больше выходят не только загородные домы, але и новый антураж на ихных территориях. У той час, як декаратыўныя траўнікі выцясняюць традыцыйныя агароды, звыклых сабак на ланцугу замяняюць іншыя ўлюбёнцы, прыкладам страусы ці паўліны. Між тым і першыя, і другія досыць агрэсіўна настроеныя да незнаёмцаў і могуць паводзіць сябе не зусім адэкватна. Як кажа супрацоўнік страусінай фермы на Берасцейшчыне Сергей Гапоненка, птушка не самая міралюбівая за таго, што і не самая разумная.
Страус в отношении своего веса имеет мозг 40 грамм. Страус, он не может запоминать. Что-то прививается с детства, что-то в процессе жизни, например, вот наши страусоводы, которые кормят птицу, они ходят в своих костюмах, к ним привыкают. Я боюсь к ним заходить, потому что могу получить. Защищают свою семью, свое потомство. В целом, когда они видят, что кто-то ниже их, они считают его соперником, поэтому могут просто так пнуть.
Подчас наведывания кобрынского фермера Владимира Банцевича довелось познакомиться с ягонными выхованцами – паулинами. Разом с жонкой Татьяной Ивановной яны давно гадуют этих прыгожих, але неверогодно крыкливых птушек. И кажут, что в некоторых местах паулина утрымают у литеральном сенсе за мест собаков. Убачивши чужинца, ты учиняют собрав гвалт.
Первый раз смотрят, могут и погонять. Первый раз, а потом они уже все...
Они же бьются не дзюбой, а ногами. Подпрыгивают и ногами. Где-то там что-то от них есть.
Ну, сейчас так уже они едят. Уже и картошку, там и зерно. А раньше, ой, то творог, то яйцо варило.
Как индюшат, такой нежный.
Нежное что-нибудь. То блинчики, когда на кипу, так они уже...
Блины любят.
Адмысловай статыстыкі наконт таго, колькі беларусаў дзеляць свае квадратныя метры са змеямі ці кракадзіламі, не існуе. Відавочна, што Менгарвыканкам паставіў сабе мэту перапісаць усіх гадаў, якія жывуць на нелегальным становішчы.
Ігар Карней даследаваў тэму экзатычных жывёлаў у беларускіх гаспадарках. Верасень з Вольскім.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Сауки да Грышки.
Для Сауки и Грышки нема затемнить забороненных темов. Нам могут про кохание, про секс заспевать.
Сауки да Грышки. Увесь веросень на хвалях ранешней и ночной свободы. Лачили дуду. А сёння, у адрозненні ад большасці іншых дзён верасня, гучыць песня з самага пачатку праграмы Лявона Вольскага «Песні праўды», песня, якая называецца «Слухачы».
Ёсць прафесія такая, слухачы. Яны слухаюць у дзень нас і ўначы. Яны слухаюць і выдых наш і ўдых. Яны слухаюць, а мы не чуем іх. Слухають хлопці, наші ясловці, ловці малойці, а ми словці. Єсть професія такая, слухачі, вельми хочеться іншим сті помогчи. Розповісти нечто важное для їх, каб отзначило начальство пільний слих. Слухають хлопці, наші ясловці, ловці малойці, адмисловці. Мне бодай, что поленіться не мовчим, говориш со мною, братка, не мовчи. Для вяков нас занатують слухачі, буде пам'ять слухачам дякуючи. Слухайте, хлопці, слухайте пільно, кожнае словца зробиться билю.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем неузабаве будет вызволены на гэтым тыдні Ігар Багачак. Один из тех, кого были затрымали поводле подозрения в нападе на российскую амбасаду. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про свои стосунки с цензурой. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Тиханович за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння заявіў, што не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 19 снежня. Галоўнай прычынай адмовы ён назваў тое, што ўлады не захацелі змяняць выбарчае заканадаўства.
Не хачу ўдзельнічаць у спектаклі, дзе адзін рэжысёр, адзін сцэнарыст, адзін акцёр. Не хачу быць ёй статыстам.
Александр Мілінкевіч разам з іншымі дэмакратычнымі партыямі і арганізацыямі падпісаў пагадненне аб стварэнні грамадзянскай акцыі «Беларускі выбар». Владимир Некляев заявил, что не бачит перешкодов для своего удела у выборах в связи с тем, что не проживал стало у Беларуси на протягу опошних 10 годов. Правоборонча организация «Международная амнистия» закликала белорусские улады гарантовать безопасность оппозиционных политиков и журналистов на передании президентских выборов. Белорусская мытня знову притискает чаунаков. З'явились новые методичные рекомендации относно перемещения товаров праз мяжу физичными особами. Вот что потлумачил наместник старшини Державного мытного комитета Беларуси Сергей Борисюк.
Основной упор делается на граждан, которые пересекают границу регулярно, вплоть до того, что по нескольку раз в день.
Верховный суд Беларуси сегодня приступил до разгляду касационных скаргов жыхароў городни Олега Грышкаўца и Андрея Бурдыки, осужденных до смертной кары за патрульное забойство.
Подеи пятницы, связанные с Беларусью, оглядала Алена Тиханович. 17 верасня выйшлі на волю яшчэ два грамадскія актывісты, якіх затрымлівалі паводле падазрэнняў датычнасці да выбуху бутэлькі з запальнай сумесю на тэрыторыі расійскага пасольства ў ноч на 31 жніўня. Актывіста правага альянсу Ігара Чапігу вызвалілі раніцай, і ён правёў у зняволенні 8 дзён. У сярэдзіне дня выйшаў на волю і эколаг з Менску Владзімір Валодзін, яго пратрымалі за кратамі 9 дзён. Па розных справах аб нападах яшчэ застаюцца за кратамі анархісты Мікалай Дзядок і Аляксандр Францкевіч. Агулам было затрымана як найменей 7 прадстаўнікоў анархісцкага руху, і мы пагутарылі з вызваленым на гэтым тыдні Ігарам Багачкам, які знаходзіўся пад вартай ад 3 да 12 верасня.
Начался с обыска, не задержания. Ну, мне сразу сказали, по какому делу приходит обыск, почему меня подозревают.
И у чем вас подозревали?
Закидывание бутылками зажигательной смеси российского посольства. Сразу, по-моему, то есть, когда пришли, сразу сказали, что по этому делу.
Ці тлумачылі яны падставу для сваіх падазрэнняў? Увогуле, тыя людзі, якія вас затрымлівалі, наколькі яны карэктна сябе паводзілі?
Вілі сябе дастаточна карэктна, то есть у них былі, ну, законныя аснаванні, но на якіх аснаваннях нас задержваюць, то есть какие у них есть основания нашего задержания, ну, мне так і не было разъяснено, вот, и каких-то доказательств моей причастности к данному инциденту, к данному эпизоду предъявлено не было. Вот и за все время, в принципе, ну, ничего так нам точно и не говорили, почему именно мы.
То бок, подчас допыта вам ни разу не сказали, на чем грунтуется это подозрение?
Кроме моей связи с анархистским движением, влечением анархистской теории, в принципе, ничего нет, не было сказано.
Це были некие погрозы с боку следчих, с боку тех, кто с вами размовлял?
Нет, такого ничего не было. Ну, говорили же там поначалу, что мы можем надолго сесть, но, в принципе, как бы там не угрожали, никаких-то показаний из нас, ну, не требовали, не выпивали, ничего такого не было.
Ці дозволили вам одразу погутарить с адвокатом, ці вы не настоявали на этом?
Когда пришел следователь, вызвали адвоката, то есть допрос проходил в присутствии адвоката. Ну, для всех так было.
Поводле белорусских законов, после 3 суток затримания, треба выставить некое обвинувачивание официальное. Але вас затримали надалей. Вам потлумачили, чому протягнули термин вашего утримания под вартой?
Нас просто перезадержали по другому делу уголовному. То есть по вот этому эпизоду у посольства нас как бы всех отпустили под подписку о невыезде. А тут же задержали по другому уголовному делу. Там было по нападению на Дом профсоюзов, по-моему.
И филиал Беларусьбанку. Это еще 30-е
прессовика. Ну да, и по Беларусьбанку.
А как это практично выглядело? То бок у вас небыто отпустили и одразу затримали вас?
Нет, нас ввели в кабинет, ну, на окрестные есть кабинеты для допросов. Там были следователи. Вот по одному делу. В одном кабинете нас как бы подписывали бумаги об освобождении. Давали вот эту подписку о невыезде. А ввели в следующий кабинет. Там уже был другой следователь, который тут же нам давал бумажка о том, что мы, документ о том, что мы задержаны опять по уже другому обвинению.
И это был уже инший следший?
Ну да, да, там были разные районы, и, соответственно, разные следователи вели данные дела.
А вы памятаете, кто вел вашу справу, первую и другую?
Ну, фамилию следователя я уже не помню.
А какие в угле были умовы затримания?
На окрестном, ну, в принципе, там как бы, условия такие, довольно достаточно неплохие. Вот сейчас там есть уже матрасы, есть одеяло, в принципе, достаточно тепло, сухо. Ну, единственное, что такое вот на прогулке там не водят, потому что отсутствует, как я узнал, потому что отсутствует персонал, чтобы следить за подозреваемыми. Вот, когда они выводят на прогулку, а так, ну, кормят 3 раза в день, то есть, в принципе, передачи передавали. То есть, в принципе, ну, для таких мест, наверное, достаточно так неплохо.
Коли вас, скажем так, переквалификовали вашу справу, изменили обвинувачивание с нападу на российскую амбассаду, на напады на Дом профсоюза Беларусьбанк, вам знову ж, ніяк не потлумачили, за чого это отбылось, какие подставы, как вас подозревать?
Нет, они, в принципе, все, ну, опять же, интересовались моей связью с анархистским движением, какие-то вопросы про каких-то, ну, людей спрашивали, может быть, связанных, ну, тоже с анархизмом и с анархистским движением в Беларуси, вот. Ну, и, в принципе, все вопросы примерно оставались одни и те же, но по разным делам.
А на вашу думку, есть, в принципе, подставы для таких вот подозрений? Бо з'являлись аж видео в интернете, в том лику, с нападом на казино Шангрила, где отказность небыто брали анархисты, и та же заява небыто анархистской некой суполки в связи с нападом на эту российскую амбассаду. Вогуле, насколько можно сказать, что белорусские анархисты схильные до силовых неких гвалтовных деяний?
Ну, я думаю, что среди белорусских сторонников анархистской теории, скажем так, могут быть люди, которые, какая-то группа людей, которые, ну, могут использовать радикальные такие акции. Но как бы это не повод, думаю, что подозревать всех анархистов или всех там людей, интересующихся данной теорией. То есть, скорее всего, такая, ну, группа людей, которая, ну, в принципе, может быть, вообще никак не связана с анархистским движением в Беларуси, но как бы отдельно и сосредоточены вот исключительно на таких радикальных акциях. Ну, в принципе, я сомневался поначалу в том, что это могут быть анархисты. Вот. Но после того, как была так окрестно, после того, как я вышел, почитал материалы, я думаю, что, ну, вполне может быть, что, что, да, что это были какая-то группа анархистов.
Вы могли бы подлумачить людям, которые вовле першиню чуют про анархистов, про белорусские социальные рухи? Какие акции вы ладили? Чем, в принципе, занимаются белорусские анархисты?
Ну, лично я участвовал в нескольких митингах. Это был, ну, социальный марш, еще старый, там, в Чернобыльском шляхе. Ну, в составе группы анархистов участвовал. Вот. Также мы занимались без спортшколы. Это был такой, ну, образовательный проект, где мы собирались, ну, показывали различные фильмы художественные, документальные, рассказывали про различные вещи, там, связанные с, так или иначе, как-то с анархизмом, вот, где собирали, ну, это были такие открытые публичные слушания, лекции, кинопоказы, где приходили, могли приходить все желающие, вот. Прошло это, продержалось примерно полгода, ну, в мае, в середине мая на очередное занятие пришли тоже сотрудники милиции, собственно, всех переписали, вот, и, ну, после этого уже проводить, держали 3 часа, после этого уже проводить дальнейшие такие занятия в таком формате мы посчитали бессмысленным, так как это все будет, ну, по-видимому, будет все прерываться вот так же милицией нашей. Ну, также немножко посмотрел литературу, то есть у меня было, в принципе, найдено ее довольно много анархистского содержания.
А для тех, у кого поняток анархизм, и он связанный выключно, я не ведаю, с фигурой, например, там, батьки Махно, и кто вовле ничего не ведает, можно коротко потлумачить сутность анархистских идей, анархистских идеалов, анархистского разумения громадства и до чего имкнутся анархисты, как политические?
Коротко, довольно сложно, довольно большая, ну, объемная теория. Но можно сказать, что анархисты – сторонники самоорганизации людей. Вот, то есть такой формы, когда люди бы сами решали свои какие-то проблемы, вопросы, вот, путем участия в каких-то общих собраниях всех людей, которые вот заинтересованы, собственно, в данном решении вопроса, в решении какой-то проблемы, без, ну, надежды, без того, чтобы надеяться на каких-то людей там сверху, что кто-то за них может все решить. Ну, пытаться строить общество на основе именно самоорганизации, самоуправления.
Дагэтуль у зняволені под вартой застаются еще 2 человеки, Александр Францкевич и Миколай Дзядок. На вашу думку, магчыма, что гэтыя люди могли иметь дачыненне до некіх гвалтоўных дзеянняў? Ці, на вашу думку, их трымаюць несправедливо?
Нет, я думаю, что эти люди не имели отношения к данному эпизоду никакого. Вот. Ну и, в принципе, если бы они имели, то я думаю, что их бы уже обвинили в чем-то. Вот, то есть нашли бы какие-то доказательства. И, ну или что такое. Ну, в принципе, вам говорили, что есть видео с этого посольства, где, в принципе, видны, ну, или можно различить там лица людей, там, как-то. Но так как их по-прежнему держат и не предъявляют никаких обвинений, ну, я думаю, что не хотят отпускать, но предъявить им каких-то обвинений тоже не могут. Вот, и что-то пытаются вытянуть из них, не знаю, чего они ждут, кто их держит.
И опошнее питание, на вашу думку, как можно допомогчи этим людям, которые находятся до гэтуль под вартой, что могут иншие люди зарабить, как бы казать свою солидарность, может, чем-то допомогчи им?
Ну, пока мы занимаемся в основном распространением информации об этом, то есть максимально стараемся широко распространить эту информацию, вот, а их заключение о том, что их, ну, постоянно продлевают, задержат фактически без обвинений. Вот, ну, пока мы заняты вот таким ключом, ну, может быть, там, в дальнейшем мы будем пытаться писать какие-то, ну, письма с требованиями, с просьбами к, ну, к их освобождению, там, письма в прокуратуру, куда-то там еще, в какие-то инстанции, вот, будем, да, ну, следить за дальнейшим развитием событий.
Говорил Игорь Багачак. Он находился под вартой от 3 до 12 вересня. Спочатку его подозревали у дотычности до нападу на российское посольство. Я нагадаю, нехто кинул бутыльки с запальной сумесью на территорию российского посольства в ночь на 31 жнивня. Потом вылучили и иншие подозрения у ранейших нападах на филиал Беларусьбанку и на дом профсоюзов. И вот 12 вересня он вышел на волю, а сегодня, 17 вересня, вышли на волю еще 2 громадские активисты, яких затрымлівалі паводле падазрэння ў датычнасці да нападу на расійскае пасольства. Актывіст правага альянсу Ігар Чапіга і эколаг з Менску Уладзімір Валозін. І застаюцца па-ранейшаму за кратамі Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Магчыма, што затрыманых болей, але пра іх невядома.
Наша оппозиция покрыжена на Лукашенко, что сказал, что это враги народа. Вы знаете, что, а какое можно другое слово подобрать нашей оппозиции, кроме такого слова? Это надо, чтобы так ненавидеть свой народ – чтобы так обгадывать свою страну.
Внимательно прослушав выступление Лукашенко перед делегатами профсоюзного съезда, хочется вспомнить справедливые слова писателя, что Лукашенко является комическая фигура в нашей истории. Это исключительно справедливые слова. Так что народу есть над чем подумать.
От Лукашенко, от Ермошины требуют. Как провели выборы, такие, как провел Ющенко. Тогда поглядим, сколько за Лукашенко будет, сколько супрет. Вот, чтобы не было хлусни.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
От отказник уключены и у гэты час. На з'езде профсоюзов Александр Лукашенко назвал представников оппозиции ворогами народу. Як вы ставитесь до такого выказывания? На гэтае пытанне отказали жыхары Гомелю.
Не, это не вороги народа. Мабыть, это эмоциональное выказывание.
Нет, нет, не вороги никакие. Это нормальные люди, которые имеют свое мнение, отличное от Лукашенко. Что за вороги? У нас же демократическая страна, якобы. Что за вороги? Это люди должны иметь свое мнение. И все, их надо, наоборот, уважать и приветствовать таких людей.
А он сам не ворог ли? Александр Григорьевич. Мне он лично не импонирует ничем. К оппозиционерам я и сам себя мог бы причислить. Активной деятельностью не занимаюсь, потому что нет у нас таких соприкосновений. Были бы точки такие, можно было бы.
Если есть оппозиция, значит, чего-то можно добиться. Потому что одно мнение – это одно мнение. Разные мнения, если их сложить, может получиться что-то нормальное.
Я считаю, что во многих отношениях, да. По крайней мере, я не вижу, что делает оппозиция для народа. А то, что делает Лукашенко с правительством, оно видно.
Ну, в чем-то он и прав. Вот на нас стала Россия давить. Оппозиция за Россию. Хотя москалей россиян оппозиция не любит. Начнет Запад давить на стороне Запада. Оппозиции тоже надо определиться, чтобы народу было хорошо. Лукашенко пусть в рот, но говорит, они ничего не говорят.
Вороги, не вороги. Но они, мне кажется, такие же люди, как все, могут высказывать свое мнение.
Вы понимаете, мы на кухне всегда оппозиция.
Но я с таким заявлением не согласен абсолютно. Мое личное мнение, не надо в оппозиции искать врагов. Но такая оппозиция, как сейчас существует, это ноль, это оппозиция. Каждый тащит одеяло на себя. Единого кандидата на выборах они выставить не могут. Нет там консидирующего звена. Никляев пытался, по-моему, объединить это дело. У него тоже, по-моему, ничего не получилось.
Я лишь как это не так, потому что ворог народа – это то, что робит шкоду народу.
У нас должна быть оппозиция, должна быть конкуренция. Так что я считаю, что он не прав.
Я считаю, раз они живут в нашей стране, они не вороги.
Ну, конечно, нет. Я никогда так не считал. Это нормальные люди. Это, можно сказать, элита белорусского народа.
Такие меркования наш корреспондент почул на гомельских улицах, а вы сами можете выказаться на любую тему. 266-39-52, аутоотказник у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи пятницы. Александр Милинкевич поведомил, что не будет балотоваться кандидатом у президента Беларуси на выборах 19 снежня. Главной причиной отмовы он назвал то, что улады не захотели изменять выборчего законодавства. Владимир Некляев заявил, что не бачит перешкодов для своего удела в выборах у связи с тем, что он не жил стало в Беларуси тягом опошних 10 годов. Правоабарончая организация «Международная амнистия» закликала белорусские улады гарантовать безопасность оппозиционных политиков и журналистов на передодні президентских выборов. Белорусская мытня знов притискает Чавнаков. З'явились новые методичные рекомендации про перемещение товаров про мяжу физичными особами. А зараз до міжнародної теми. У Варшаві арештований лідер чеченського уряду у вигнанні Ахмед Закаєв, який мівся брати уділ у Всесвітньому конгресі чеченського народу. З Польщі передає Олексій Дікавіцький.
Ахмед Закаєв
в Варшаве.
Ахмед Закаев у Польши и завтра возьмет удел у Конгресса.
Участие на Конгрессе.
Гэтак казаў учора у подваршавским полтуску кіраўнік Сусветнага Конгрессу чеченцев Дэні Тепс. Однако уже у пятницу раніцай оказалось, что за место Конгрессу Закаев потрапил у прокуратуру после затримання на подставе запиту у Интерполя для варшавской кватеры, у якой он ночевал. Чеченский политик збирался доброохотно прийти у прокуратуру до 8 раніцы, каб доведаться, чому его шукают.
Не хочу верить, что это возможно.
Мне не хочется верить в то, что его выдадут. Боюсь, каб у имя добрых стосунков с Россией гэтак сапраўды не сталося.
Российских так еще не станет.
Заявил гоноровый консул Чеченской республики Ічкеры у Польши Адам Боровский. Сам Закаев перед уваходом у будинок прокуратуры поспел сказать, что сподівається на справедливый разгляд ягоной справы.
Я в любом случае не ожидаю.
Я в любом случае не чекаю того, что будут порушены принципы демократии и верховенства закону. Польща – это вольная и демократичная краина, и когда я доведался, что есть такая проблема, я решил прийти.
Принял решение, что надо прийти.
Поводле законодавства теперь прокуратура повинна опытать Закаева, а потом накировать справу в суд.
Допіро запознаємося з документами.
Мы покуль почали знайомиться с документами. Что будем далее робить, сказать не могу, покуль не скончим ознайомление с паперами.
Запознаємося з комплектною документацією.
Каже пресовая секретарка прокуратуры Маніка Левандовска. Між тим, сьогодні у ранішній програмі Польського радіо прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у справі чеченська політика Варшава буде керуватися польськими інтересами і принципами годності і справедливості. А у четвер у Брюсселі дав зрозуміти, що Ахмеда Закаєва не видадуть Росії.
Але можу панство успокоїти, що процедура екстрадиційна...
Могу вас успокоїти. Процес у справі екстрадиції не обов'язково повинен скончитися екстрадицією. Російський бок у цій справі, напевно, не може розлічувати на рішення, яке його б задоволило.
Сторона російська не може тут лічити на рішення польські, які б його сатисфакціонували.
Сказал Туск, у выпадку, коли незалежный суд усё ж вырешить выдать Ахмеда Закаева российцам, гэтае решение может еще отменить министр юстиции.
З Варшавы передавал Алексей Дзікавіцкі.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
А зараз на чарзе агляд недзяржаўнага друку. З ім Ігар Карней.
Пра асноўныя тэмы свежага нумару тыднёвіка «Новы час» расказвае галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
Актуальная тэматыка выбары і прызначэння даты, і гэтай тэме прысвечаны матэрыял Вольгі Хвоін «Варажба на каляды». За 3 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў Беларусь мае летні тузін альтэрнатыўных кандыдатаў. Сумнеўна, што яны гатовыя да штурму розуму і сэрцаў выбарцаў. Аналіз крытычны, але з долей аптымізму. Яшчэ адзначыў артыкул Сергея Нікулюка «Бой бюрократ этичным тенем. По сутности, анализуется ситуация в уладных структурах и имитационной модели борьбы бюрократы, объявленной, але без шанса на поспех, потому что змагаются они сами с собой. Из материалов культурницкого накірунку «Человек-оркестр. Размова» мастаком Юрием Пискуном, який удельничає в этой выставе «Земля под белыми крылами» и який працює у разных жанрах, у тим ліку, з його эскизов робилися костюмы и для пісняров, и для хорошек. Вельми цікавий погляд на сучасний стан мастацтва.
Газета «Вечерний Брест» наладила наупростовую лінію з уделом буйных бироссийских туристичных фирмов и областного управления физической культуры, спорта и туризму по выниках летнего сезона. Как пишет выдание, самый час озернуться и подсумовать выники организованного отпочинку. Кто-то, доверивший отпочинок агентствам, за солодой сгадывает счастливые дни на море и уже начинает будовать планы на наступный сезон. Однако есть и те, кто не может говорить про вандровку без слез на очах. Кто виноват в сапсаванном отпочинку и как змагаться с недобросумленными операторами? Что варто изменить турагентам, каб их праца покидала только самые добрые уражанні? Удельники круглого стола спробуют разобраться у складанной ситуации. Комсомольская правда в Беларуси супокоивая, что сёлета эпидемия грипу в Украине будет непраунально слабейшая за минулогоднюю. Назирается характерный для вересня рост захворывания на острые респираторные инфекции. Однако ситуация не эпидемичная, потлумачила журналистам у пресс-центра комсомолки главный эпидемиолог Министерства охраны здоровья Инна Карабан. Па яе словах, зараз людзі хварэюць не ад грыпозных рэспіраторных вірусаў. Спецыяліст прадказвае, што эпідэмія грыпу ў гэтым годзе будзе слабейшай. Да таго ж, у рамках так званага дазору ў Беларусі не выяўлена ў даследаваных узорах нейкага небяспечнага штаму грыпу. Медыкі кажуць, што цяпер людзі амаль не займаюцца самалячэннем, а звяртаюцца да лекараў. Леташнія жарсці не забываюцца.
Свежую прэсу аглядаў Ігар Карней.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Хацелася б пачуць, як складваліся вашыя стасункі з цэнзурай у мінулым і як гэта выглядае цяпер. Напэўна, даводзіцца неяк абыходзіць падводныя камяні, ісці на хітрыкі і гэтак далей.
Калі казаць пра падзеі ўжо пры мінулае стагоддзе, дык знаёмства з цэнзураю адбылося, калі мне было гадоў 5. Да майго таты, полацкага пракурора, прыехаў правіральшчык з вобласці. Падчас вечаровай пачёсткі ў нас дома мяне выпусцілі з культурнай праграмаю пачытаць госцю вывучаныя ў дзіцячым садку вершыкі. Стаўшы пад фікусам, я прадэкламаваў: сала, мяса і пшаніцу ўсё аддалі за граніцу, а гнілую кукурузу для Савецкага Саюзу. Мама разгублена прамовіла: «Сынок, я спрасіла пра коціка і лісічку». Правіральшчык зарагатаў, і тата застаўся прокурорам. Стасункі з цэнзурай, ўжо ў якасці літаратара, пачаліся на пачатку 80-х. Тады не проста было разабрацца, дзе па тваім тэксце пахадзіла рука цэнзара з адпаведнай установы, а дзе пільнага рэдактара, які кіраваўся вядомым прынцыпам, здаецца, некага з герояў расейскага клясыка Салтыкова-Шчадрына: «Лучше перебдзець, чым не дабдзець». Адно з першых маіх апавяданняў называлася «Маналёг святого Пётры». На старонках газеты «Літаратура і мастацтва» яно ператварылася ў маўклівы маналёг. Мне патлумачылі, што ніякіх святых не павінна быць ні ўвогуле, ні пагатоў у назовах літаратурных твораў. Як неўзабаве высветлілася, у творах не павінна было быць і міліцыянтаў, прынамсі такіх, як у маёй дэбютнай аповесці «І верталіся мы», дзе міліцыя на гарадской вуліцы пакавала ў варанок маладых калядоўшчыкаў, нацыяналістаў. Трэба аддаць належнае супрацоўнікам часопіса «Маладосць». Саму гэтую сцэну яны абаранілі, трансфармаваўшы міліцыянтаў у народных дружыннікаў. Цяперашняя ўлада сцвярджае, што ў Беларусі цэнзуры не існуе. Праілюструю гэта на прыкладзе сваёй кніжкі прозы «Ордэн белай мышы», што некалі выйшла ў свет, як не дзіўна, у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Кажу, як не дзіўна, бо ў 97-м, у часе аздараўлення выдавецкіх шэрагаў, даверанага тагачаснаму старшыні дзяржаўнага камітэту па друку палкоўніку Заметаліну, мяне зачысцілі з дзівоснай формулёўкаю «За выпуск історической і другой сомнительной літаратуры». Напэўна, недабітыя ў колішнім родным выдавецтве нездаровыя сілы вырашылі зрабіць мне той кніжкаю такі сабе падарунак-кампенсацыю. Але рэдактарка адразу паведаміла, што ў міністэрстве ў будучай кнігі ўжо ёсць куратар. Неўзабаве гэтая засакрэчаная асоба падала праз рэдактарку свой голас. В апавяданні, што дало кніжцы назоў, быў эпізод, дзе кароль і запрошаны ім пісьменнік падчас вячэры ядуць барановую смазанку з чарнаслівам. Манарх тлумачыць, што гэта традыцыйная страва іхняй дынастыі. Яна, маўляў, упершыню з'явілася ў 16-м стагоддзе пасля разгрому арміі ягонага продка арды нашага заклятага суседа і сябра, вялікага князя Івана. Куратару не спадабалася імя вялікага князя, якое магло прычыніць шкоду сучасным інтэграцыйным працэсам. Тады я, ўжо не верачы ў выхад кнігі, здуленай у кішэні прапанаваў суседа і заклятага сябра Івана замяніць на Вавана. Куратар, тым не менш, застаўся задаволены. Нарэшце кніга з'явілася. Спачатку яна патрапіла ў рукі нашаму славутаму мастаку Алексею Марачкіну, малюнкамі якога была аздобленая. У тэлефоне Алексей рахатаў і лаяўся. У вусатага персанажа на першым смуцтытулі вусікі ў некалькі разоў выраслі і закруціліся на кшталт Дон Кіхотаўскіх. Яшчэ на адным малюнку у фантасмагарычнай істоты з мужчынскімі половымі прыкметамі гэтыя самыя прыкметы былі роўна напалову абрэзаныя. Потым высветлілася, што перад самым падпісаннем кнігі ў друк у мастацкую рэдакцыю ўварваўся чалавек з міністэрства. «Нам і так за Арлова яйцы адкруцюць», – крычаў ён, – «а тут яшчэ Марачкін музыка з яйцамі намаляваў і Лукашэнку ў прыдачу». Самое цікавое, что в оформлении мы выкарыстали малюнки, зробленные годов 25 тому. Насамрэч прототипом человека с вусами был старшина, який дался Марочкину в знаки, коли мастак служил у войску. Покольки я уже давно друкуюся в выдавествах недержавных, боль займая проблема самоцензуры. Год тому музыка Змитер Войцюшкевич дал мне сябровскую параду не карыстаться ненарматывной лексикой и пообещал, что коли я выправлюся, обовязково напиша на мой верш песню. Я выправился, и он сапраўды поклал верш после твоих звонков на музыку. Як бачите, цензура так само бывая корыстной.
Вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские пытания до Владимира Орлова. У эфиры и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль лятит страла». А я, Алексей Знаткевич, на сегодня развитываюся с вами. Не губляйте свободы.
О 10:00 вечера
ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняйте.